Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампийского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях священник Харлампийского храма отец Валерий Романов и специалист-катехизатор, преподаватель закона Божьего Соломатов Михаил Александрович. Здравствуйте!
Здравствуйте, братья и сестры! Здравствуйте, Варвара!
Здравствуйте!
Тема сегодняшней беседы необыкновенная. Мы решили сформулировать ее так: «Вера и разум – доказательства бытия Божьего, и нужны ли они вообще?» Отец Валерий, тогда первый вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, поскольку тема нашей беседы посвящена соотношению веры и разума, что такое вера и что такое разум, и откуда они взялись у человека?
Самым известным определением того, что такое вера, для нас, для православных христиан, являются слова апостола Павла из его послания к евреям, 11 глава, 1 стих. «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вот, ну, может быть, чтобы было более понятно, я попробую такой более простой еще перевод привести этого. То есть вера – это твердая убежденность в том, в то, на что мы надеемся. То есть вот мы, или даже здесь будет правильно сказать, на кого мы надеемся. То есть мы надеемся на Бога, и вот мы твердо убеждены в нем. И уверенность в реальности невидимого. То есть поскольку Бог невидим, вот мы уверены, несмотря на то, что невидим, уверены в том, что он реально существует. Вот. Ну, мы помним слова из Евангелия от Иоанна, что Бога никто никогда не видел. То есть Бог действительно невидим, это одно из его свойств, но мы при этом помним также о том, что Бог, он воплотился, вочеловечился, стал человеком и стал видимым. Вот также о вере мы можем говорить как о некой христианской добродетели. Да, вот как, например, надежда, любовь, да, вера, надежда, любовь. Три известных христианских добродетелей, вера как раз одна из них. И вот эта вот христианская добродетель, это как бы такая внутренняя убежденность человека в существовании Бога, которая связана с доверием к Богу, как благому и мудрому Вседержителю. Вот, а также эта вера, она связана с желанием и готовностью следовать Его благой воле. То есть мы не просто верим в то, что Бог есть, вот, а мы еще и стремимся следовать за Ним, да, мы Ему доверяем. Вот что значит вера для нас, для православных христиан. И, кстати говоря, вот что еще апостол Павел говорит о вере. Тоже послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». То есть если мы не верим, то Богу угодить невозможно. Это прежде всего слова, которые важно понять тем людям, которые, ну, живут, скажем так, благочестиво. Да, они законопослушны, они никого не убивают, да, не воруют. Вот, они относятся с уважением и с любовью к другим людям. Они помогают, может быть, даже другим людям. Но при этом они не имеют веры в Бога и считают, что вера в Бога человеку не нужна. Да? Ну, то есть, или они, по крайней мере, считают, что это личное дело каждого. Да? И более того, они могут даже афишировать об этом, да? Что вот как бы я живу по правилам, по нравственным, и мне для этого вера в Бога не нужна. Но дело в том, что ведь не все неверующие люди, ну, вот такие замечательные, да, вот как, например, эти люди, которые вроде бы не верят, но они благочестивы. И вот такой человек, он своим вот этим неверием, таким образом, да, он может как-то повлиять на людей, например, которые вот не способны быть благочестивыми, и для которых неверие в Бога может быть причиной их произвола, да, и беспредела. Ну, уместно в данном случае вспомнить слова Федора Михайловича Достоевского из книги «Братья Карамазовы», точнее, если не ошибаюсь, по-моему, Федор Карамазов, да, сказал эти слова, что если Бога нет, то все дозволено. Вот. И действительно, ведь для многих людей так и есть. Поэтому если человек, ну, действительно как бы законопослушен, благочестив и с точки зрения вот, выполнения, может быть, даже вот, таких элементарных заповедей христианских, он вроде как бы и даже выполняет, но если веры в нем Бога нет, то он вот, вносит как бы даже свой какой-то такой вот вклад небольшой, да, может быть, даже и большой, вот, существование, как бы, может быть, даже и в целом зла в мире. Поэтому без веры Богу угодить невозможно. Ну и в другом месте апостол Павел говорит: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. То есть вера, она должна быть еще связана обязательно с любовью. Ну что это значит, вера, связанная с любовью? На это тоже есть ответ в Священном Писании. Это первое послание к Коринфянам, 13 глава, знаменитый гимн любви апостола Павла, где он говорит следующие слова. Ну, я не полностью буду приводить, но вот самое такое важное для сейчас, для нашей темы. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». То есть, вот видите, оказывается, не только без веры невозможно угодить Богу, но и без любви. Да? То есть, если вера у человека без любви, то мы Богу не угодим. Кстати говоря, вот у нас есть такое понятие, как фанатизм, да, и такое понятие, как ревностность. Вот, к сожалению, люди очень часто путают два эти понятия. Это не одно и то же. Вот фанатизм, что такое фанатизм? Это как раз вера без любви. Вера без любви. Вот фанатики – это люди, которые верят без любви. А ревностность – это вера с любовью. Вот. Дело в том, что некоторые люди, для них, может быть, даже вот то, что человек ходит, например, каждое воскресенье в храм, читает каждый день молитвы, утренние молитвы, вечерние молитвы, читает каждый день Евангелие, ходит, ну, то есть причащается святых христовых тайн, исповедует, для кого-то это уже является фанатизмом. Вот, это большое заблуждение, это не так. Конечно, это не фанатизм, это ревностность, это то, что на самом деле должно быть в жизни каждого христианина, да, потому что у нас есть... Первая, самая главная заповедь – это «возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своим, всем разумением своим». И еще у нас есть такая четвертая заповедь из 10 заповедей Моисея – это «шесть дней работай, а седьмой день Господу Богу твоему». Да, то есть один день в неделю, ну, у нас это воскресенье такой день, да, для православных христиан, то есть согласно этой заповеди человек должен посвящать Богу, то есть быть в храме. Поэтому это ни в коем случае не фанатизм, а это выполнение Божьих заповедей. Да, то есть это самая настоящая ревностность. Ну и известные слова апостола Иакова – «вера без дел мертва». Да, то есть, если человек действительно любит, да, и Бога любит, и ближнего любит, то он это будет доказывать своими делами. А если он просто верит, что Бог есть, но при этом не стремится творить добро в отношении к людям, то, конечно же, он тоже вот Богу угодить таким образом не может. При этом многие святые отцы, они говорят о двояком понимании веры. Ну, вот, в принципе, исходя даже из того, что я сказал уже. То есть вера в смысле нас, грешных людей, скажем так, да, то есть ну, мы тоже верим, но вроде святыми людьми не являемся, вот у каждого у нас какие-то свои немощи, у каждого из нас какие-то свои грехи, но ведь есть еще те люди, верующие в истории церкви, которые были апостолами, пророками, которые стали святыми людьми, то есть вот их вера, она как-то все-таки вот отличается от нашей веры, она более сильная, что ли, да, вот, они больше жертвовали собой в своей жизни. И вот, что пишет, например, преподобный Иоанн Дамаскин, известный святой отец, в своем точном изложении православной веры. «Вера, между тем, двояка. Есть вера от слышания». Это, кстати, он ссылается на послание к римлянам. «Ибо, слушая Божественное Писание, мы верим учению Духа. И вера есть же, опять-таки, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». То есть, вот как раз о чем я говорил, это он ссылается уже на послание к евреям. «Или несомненная и нерассуждающая надежда на то, что обещано нам Богом, и на успех наших прошений. Поэтому первая вера относится к нашему намерению, а вторая вера – к дарам Духа». Вот что говорит преподобный Анастасий Синаид, тоже известный святой, по этому поводу он пишет. «Правая вера понимается в двух смыслах. Вера есть от слышания, от проповеди, и есть еще более прочная вера – осуществление ожидаемых благ. Веры от слышания могут обладать все люди». А вторую веру стяжают только праведники. Ну и вы задали вопрос, откуда взялись вера и разум. И апостол Павел вот что по этому поводу говорит. Это послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». То есть, оказывается, вера у нас, наша вера, она может у нас быть только от самого Господа Бога. То есть, это дар от Бога. Но тогда возникает закономерный вопрос, а как приобрести этот дар? И Священное Писание тоже дает ответ на этот вопрос. «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». То есть вот чистота сердца – это то, что нам как раз и позволяет уверовать в Бога. То есть если мы преисполнены всякой скверны, всяких грехов, преступлений, гнева, ненависти, зла, блуда, ну и так далее, то мы таким образом вот отдаляемся от Бога, и у такого человека, тем меньше шансов встретиться по-настоящему с Богом, почувствовать Его присутствие в своей жизни. Поэтому мы и должны стремиться к выполнению заповедей, мы должны постоянно стремиться вот очищать свое сердце, чтобы Господь нам даровал вот этот прекрасный дар, веру. Но мы при этом также помним такие слова Священного Писания. В Нагорной проповеди Господь эти слова говорит: «Кто ищет, тот найдет». Да, то есть, если мы будем к Господу стремиться, Господь нам обязательно ответит. Ну и, наконец, что такое разум? В православной энциклопедии мы можем прочитать об этом следующее. Разум – это, во-первых, способность осуществлять мыслительную деятельность. То есть можно даже привести синонимы того, что такое разум, интеллект, да, рассудок. Вот, хотя тоже есть как бы некие различия, но так вот в качестве синонимов часто это используется. Ум, хотя тоже между этим есть отличие. Вот, иногда познание, познавательная деятельность человека. И в Священном Писании, кстати говоря, по поводу вот познания, апостол Петр тоже такие слова пишет: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Да? То есть мы все-таки как-то вот познаем Бога. Да? То есть не только вера нам, да, нужна таким образом, но и разум. Потому что разум, это он тоже нам дан от Бога. И вот сейчас я позже, значит, эти цитаты, в которых в Священном Писании это подтверждается, я их тоже приведу. И, кстати говоря, это вот наша вера в то, что разум дан нам тоже от Бога, он, конечно, противоречит мнению материалистов, разного рода атеистов, которые считают, что разумные существа, они появились в результате какого-то длительного процесса эволюционного, процесса вот этих эволюций организмов, от простейших к более сложным. Для нас совершенно очевидно, что поскольку мы созданы по образу и подобию Божию, да, то разум, он как раз в нас от Бога, потому что разум – это то, чем как раз и Господь Бог обладает. Ну вот, сейчас я приведу цитаты из Священного Писания, подтверждающие, что разум дан нам Богом. Значит, книга Исход, 31 глава, 3 стих. «И я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством». Книга Иова, 32 глава, 8 стих. «Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение». Третья книга Царств, 4 глава, 29 стих. «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря». Кстати говоря, вот Евангелие от Иоанна начинается такими словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В греческом варианте Слово, оно переводится как «глогос». То есть есть такое слово по-гречески «логос», которое вот переводится как «слово». Но это слово «логос» его можно перевести не только как «слово», но и как, например, «мысль», «речь» и в том числе «разум». Поэтому уместно даже сказать, что разум был Бог. То есть вот когда мы говорим «и слово было Бог», да, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, можно и так сказать: «и разум был Бог». Вот поэтому это вот еще одно свидетельство того, что как раз разум дан нам от самого Господа Бога. Но при этом нам важно понимать, что разум без веры, он может принести нам только вред. И я вот сейчас тоже приведу цитату из известного святителя Феофана Затворника, который как раз об этом говорит: «Мы сами в себе носим готового ереси начальника и кователя всякой лжи, наш разум. Поддайся только ему, и он заведет не знать куда». Ну, Феофан Затворник в XIX веке жил, поэтому такой вот стиль своеобразный. «Только и слышишь: того требует разум, дайте разумное воззрение, разумное убеждение, разумную веру. Если верна пословица, что у кого болит, тот о том и говорит, то разум есть болезнь нынешнего времени. Хорошо, что ищут разумности, но то нехорошо, что ищут ее в одном разуме человеческом. Сей разум хотят сделать всемирным наставником, царем истины. Непонятно, откуда ему такая честь. Когда родится человек на свет, ничего не знает, ни одной вещи назвать даже не умеет сам, всему учится. А как только стал на ноги, еще не вступив в совершеннолетие, начинает надыматься и твердить: «Я, да разум у меня, все рассудим и порешим сами собою». Разум точно есть великий дар Божий, но даруя его нам, Бог не поставил его источником истины, а только преемником ее. Не сказал он нам: «Вот вам разум, его слушайтесь, и как научит вас, так и поступайте». А что сделал? Создав человека с разумом, тотчас явился ему и стал учить его истине. Разум есть способность познавать истину, но сама истина не в нем, а должна быть преподана ему совне. тем же, как не Богом, источником бытия и истинного ведения. Так вот, братья, когда вас, как червь некий, зашевелится позыв на излишнюю разумничность и разум, надымаясь, полезет на учительскую кафедру, сведите его с сей высоты, как самозванца, и, посадив на ученическую скамью, скажите: твое дело слушать, а не учительствовать».
Как вы думаете, отец Валерий, Феофан Затворник в XIX веке предсказал, да, сказал о том, что есть такая опасность, что сейчас разум станет царем истины, если я правильно, да, запомнила. Да. Как вы думаете, сейчас разум уже стал царем истины или нет?
Ну, довольно-таки сложный вопрос. Наверное, многие бы этого хотели, да, и многие убеждены в том, что это так и есть, но если мы посмотрим на то, что происходит в мире, то иногда возникают очень большие сомнения. Давайте возьмем 20 век. Ведь вообще 19 век, да, ну, все это началось, конечно, немножко раньше, вот это стремление к материализму, атеизму, оно еще в 18 веке, вот так вот в трудах просветителей французских, да, все это зарождалось. Но в 19 веке это уже особый ход набрало, да, мы помним, как известный немецкий философ Людвиг Фейербах, он сказал такие слова, что это не Бог сотворил человека, а человек сотворил Бога. Мы помним потом Фридриха Ницше, который сказал такие слова, что Бог умер. Ну и 19 век – это уже действительно расцвет материализма, атеизма. И во что это вылилось в 20 веке? В многочисленные страшные войны, в тоталитарные режимы, в огромные жертвы, которых в истории человечества до этого не было. И во многом виной этому стал человеческий разум. Но человеческий разум, который не опирался именно на веру в Бога. То есть вот это вот, то, что сейчас происходит, даже вот вообще сложно охарактеризовать. Тоже вроде бы есть такой некий научно-технический прогресс, да, и какие-то вот эти вот современные тенденции, особенно если мы говорим там, например, вот о всех этих гендерных, да, вот этих правах, которые сейчас на Западе особенно развиваются, тоже вроде опираются на разум, но... А разумно ли на самом деле это? Когда все это ведет человечеству к безнравственности, к какой-то духовной деградации, разумно ли это? Вот вопрос.
Искусственный интеллект – это ведь тоже о разуме.
Ну да, да, но вот именно искусственный интеллект, и многие люди, может быть, даже не вполне верующие, и даже, может, и не верующие же вовсю говорят, что это очень опасно, что искусственный интеллект может принести очень много вреда человечеству. Поэтому, конечно же, вот в этой ситуации, а как человеку опираться на нравственность без веры в Бога? Вот мне это вот бывает очень тяжело представить. Может быть, Михаил Александрович что-то по этому поводу хочет сказать?
Если говорить про веру и разум, откуда они появились, то если мы не рассматриваем религиозного понятия происхождения веры и разума, тогда, в принципе, нужно признать, что появление веры и разума – это, в общем-то, тайна. Мы не знаем, не можем посмотреть, объяснить научно, например, да, некий генезис, как появилось, развивалось и почему вообще в мире существует вера и разум. То есть, по сути, когда мы сталкиваемся с этими понятиями, и не только с этими, с целым рядом понятий, то мы сталкиваемся с тем, что нечто в мире есть, а почему и как оно есть, в принципе, еще как мы в какой-то степени понимаем, а почему, ну и в какой-то степени как оно появилось, мы не знаем. И это просто некие данности, с которыми нам приходится сталкиваться и жить. И я бы здесь подчеркнул такой момент, что когда мы говорим про веру и разум, в принципе, вера не может быть без разума. Почему? Ну, потому что представим, что вера без разума. Тогда я не знаю даже о том, что я верю. Я не могу знать, если у меня нет разума, я не могу о своей вере говорить, я не могу о ней мыслить, я не могу ее никому передать. В этом смысле существование веры, как некого феномена, оно связано с разумом. Если мы возьмем разум, то он, в свою очередь, тоже невозможен без веры. То есть разум всегда на что-то опирается, ему нужны некие опоры, некие основания для любого размышления. А эти основания, на которые разум опирается, он, опять же, в них верит. Верит, как в некие очевидности. А очевидности – это, опять же, что такое? Откуда эти очевидности? Почему нечто вообще в мире очевидно кому-то? Мы опять здесь оказываемся, в принципе, в области тайны. Но ясно одно, что вера и разум, их нельзя жестко разделить. Не может быть веры без разума и разума без веры. Существование автономное этих двух феноменов, явлений, в принципе, не представляется возможным. Они сопряжены. одного без другого не бывает, в принципе.
Я бы еще хотел сказать, что существует много заблуждений, как раз вызванных непониманием вот этого вопроса о соотношении веры и разума. И эти некоторые заблуждения разделяют атеисты, а некоторые заблуждения разделяют верующие люди. Вот. И при этом и те, и другие заблуждения, они одинаково опасны. Атеисты, которые доверяют только разуму, они считают, что мы не должны принимать ничего на веру. Вот, без каких-либо доказательств. То есть это должен быть либо наш личный опыт какой-то, да, либо выведенные логическим путем рациональные доказательства. Но Михаил Александрович как раз сейчас вот сказал, да, о том, что и в основе любого вообще человеческого знания всегда, да, у нас лежит вера все-таки, да. То есть лежат некие аксиомы, которые невозможно доказать. И в то же время верующие люди, есть такие верующие люди, которые убеждены в том, что разум в вопросах совершенно не нужен, что можно обойтись без него, без разума, да, что нужно просто верить, ну, я имею в виду именно без разума в плане вот веры, когда мы говорим о вере, да, что просто нужно верить, и что от разума как раз наоборот могут быть только какие-то заблуждения в вопросах веры. Оно, конечно, в какой-то степени есть истина и в тех, и других, и в том, и другом утверждении, но только определенная истина, потому что все-таки для того, чтобы, ну, мы, во-первых, мы помним, как формировалась вообще наша вера. Православная вера. Мы помним Вселенские соборы, которые собирались начиная с 4 века, заканчивая 8 веком. 7 Вселенских соборов было собрано, на которых собирались святые отцы, на которых они утверждали догматы православной церкви. А все это записывалось, все это происходило в результате неких дискуссий, споров, да, между отцами, в результате действия, прежде всего, человеческого разума. И если мы возьмем труды знаменитых святых отцов первых веков, таких как вот святитель Василий Великий, или святитель Григорий Богослов, или святитель Григорий Ниский, Дионисий Ипогит, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, Григорий Палама, ну, многие другие, то мы увидим, что их труды, да, в них очень много как раз вот таких логически выверенных цепочек, да, именно таких рассуждений о нашей вере, что, ну, как бы невозможно сказать о том, читая их труды, что вот разум в постижении веры, как бы он не нужен. Вот. Ну и, кстати говоря, такие святые отцы, как Климент, например, Александрийский, живший во II-III веках от Рождества Христова, и Августин Блаженный, который жил чуть позже, в IV-V веках, они вывели такую известную формулу даже. «Верую, чтобы понимать». Верую, чтобы понимать. И, в принципе, эта формула, она в дальнейшем стала церковной позицией. Эти сторонники этой концепции, они считают, что разум не самодостаточен, что можно говорить о том, что вера – это принятие некого положения, да, без достаточного на то доказательства, опытного или рассудочного. Когда мы не можем что-то доказать, мы верим. И еще античные философы поняли, что все доказать невозможно. Да и само, как я уже сказал еще раз, да, само познание нашего мира, оно опирается на некие недоказуемые положения. Ну вот я просто хочу еще примеры привести. Допустим, мы принимаем положение, что все нужно доказывать. Вот. А вот докажите мне, что все нужно доказывать. Да? То есть вот это будет очень сложно доказать. Почему вы так именно решили? Или, допустим, вот мы используем законы логики. Например, А равно А. Да, закон тождества. А не равно не А, закон противоречия. А или не А, закон исключенного третьего. И мы эти логические положения мы не доказываем. Мы их не доказываем, мы просто понимаем, что если мы эти логические доказательства не принимаем, то мы просто не сдвинемся с места. Да? И, в общем-то, вот эти самые аксиомы, которые в геометрии широко используются, то же самое, да, то есть если мы эти аксиомы не будем использовать, то мы не сможем, то есть ученый, математику не сможет двигаться дальше.
Даже взять фразу «доверие», «доверие разуму», вот здесь уже постулируется вера, потому что доверять разуму значит верить в разум. А если мы потребуем, а вы нам разумно докажите необходимость использования разума, но мы опять оказались, а почему мы должны разумно доказывать нечто, раз мы должны, но это еще не доказано, значит мы что? Опять оказались в области веры. Мы, в принципе, разум, повторюсь, в какой-то степени он так устроен, что без веры он, в принципе, работать просто не может.
Ну да, и мы также, например, не можем доказать, что хорошо, что плохо, например, да, то есть у многих людей разные позиции на этот счет, да, и каждый это будет по-своему как-то доказывать. Вот, мы не можем доказать, например, что там какая-то картина красивая, а какая-то некрасивая. Кому-то кто-то посчитает, что эта картина красивая, кто-то посчитает, что нет. Понимаете, то есть даже вот в этих вопросах истины, блага, в вопросах красоты, да, то есть всегда вот в основе этих вопросов лежит вера. То есть мы просто принимаем это на веру.
Вы сказали о двоякости веры сегодня, и возник вопрос, почему так? Почему в нас, простых, не святых людях, которых значительное большинство, нет истинной веры, которая есть у святых?
Причина, пожалуй, в грехопадении все-таки человека, в первую очередь. И первородный грех, который совершили Адам и Ева, он привел к искажению человеческой природы. Ну и, соответственно, человеческого ума. То есть, если мы вспомним вот эту историю о грехопадении Адама и Евы, когда они вкусили запретный плод, и когда Господь к ним пришел, то что они стали делать? Они прятались от Бога. То есть, а как можно прятаться от Бога? Это ли не безумие? То есть, здесь налицо явное помешательство. И поэтому, конечно же, вот это вот человеческое грехопадение, оно исказило человеческую природу. Святые отцы, они говорят о наличии у человека трех сил души. Это ум, свободная воля и чувство. И вот до грехопадения эти три силы человеческой души, они находились в гармонии, в соподчинении друг другу. Когда же совершилось грехопадение, то материальное начало, чувство, оно возобладало над умом, да, над духовным началом, можно сказать. И таким образом человек начал находиться вот как бы в таком неком состоянии слепоты, то есть неверие, по сути своей, это слепота. А вера – это как раз истинное зрение. И когда вот в человеке достигается гармония между тремя этими силами души, то тогда как раз человек обретает такое качество, как целомудрие. И в таком случае вера, она, конечно же, не противопоставляется разуму. То есть, собственно, о чем уже как раз тоже Михаил и Александрович говорил. И, кстати говоря, вот некоторые западноевропейские философы, такие как Фома Аквинский, например, Лейбниц, они даже говорили, что вера не противоразумна, а сверхразумна. У святых отцов мы тоже можем найти подтверждение этим словам, у наших святых отцов, признанных православной церковью. Ну, в частности, Максим Исповедник писал: «Вера есть тоже вид разума, только превышающая его». И вот нам очень важно как раз понять, что вера и разум, они взаимодополняют друг друга. Но что еще важно нам понимать, что разум, он должен следовать за верой, а не наоборот. То есть не вера за разумом, да, должна следовать, а разум за верой. Тогда, в общем-то, мы и будем понимать правильно вот тот мир, в котором мы живем.
Вы очень много сегодня мнений святых отцов привели, и такой вопрос возникает. А как святые отцы относились к языческой философии и к науке, например?
Вообще, это такой был очень дискуссионный вопрос в церкви, начиная с первых веков. И отношение к этому вопросу, оно было напрямую связано тем, из какой церковной среды вырастали святые отцы. То есть, ну, чаще всего, конечно, монахи, разные аскеты. Ну, мы, например, можем вспомнить, что вот Антоний Великий, да, основатель монашества, он, например, согласно преданию, не умел читать и писать. Да? То есть, он был таким необразованным человеком, но это не помешало ему стать одним из самых великих святых в истории церкви. Да? И вот в монашеской среде очень часто было такое вот как бы пренебрежительное отношение. Но мы также знаем, я уже перечислял имена святых отцов, таких как Василий Великий, там, Григорий Богослов и Григорий Ниский. Эти люди, например, они вышли из очень образованной среды. То есть они были в числе наиболее образованных людей своего времени. Можно сказать, эти люди обладали, ну вот, тем объемом научных знаний, который был возможен в то время. И, соответственно, у них чаще всего как раз отношение к вот именно светской, так сказать, образованности, да, к наукам, к философии, у них было более такое лояльное, но они прекрасно понимали, что как бы должна быть определенная мера. Но я вам сейчас приведу цитаты некоторых святых отцов, чтобы как бы это было не голословно. Ну вот, например, святитель Григорий Богослов, который был воспитанником Афинского университета, он говорит, что по худому разумению многие из христиан гнушаются внешней учености как опасной. Не должно унижать ученость, как рассуждают о сем некоторые. А напротив того, надобно признать глупыми и невеждами тех, которые, держась такого мнения, желали бы всех видеть подобными себе, чтобы в общем недостатке скрыть свой собственный недостаток и избежать обвинения в невежестве. А святитель Василий Великий, его друг, который тоже учился в Афинском университете, он говорит следующие слова: «Надобно учиться, не стыдясь, учить, не скупясь, и если что узнал от другого, не скрывать сего, уподобляясь женщинам, которые подкидывают незаконнорожденных детей, но с признательностью объявлять, кто отец слова». Ну и святой Иустин философ, живший несколько раньше, чем Григорий Богослов, Василий Великий, во втором веке от Рождества Христова, кстати, заметьте, он был так и прозван, Иустин философ. Он говорил, что все, что сказано кем-либо хорошего, принадлежит нам, христианам. Христиане должны вернуть Христу то, что Христом же было открыто древним людям. Все, что когда-либо сказано и открыто хорошего философами и законодателями, все это ими сделано соответственно мере нахождения ими и созерцания слова. Да, то есть, ну, кстати говоря, именно Иустин философ говорил про таких древнегреческих философов, как Платон, Аристотель, Сократ, что это христиане до Христа. И, вне всяких сомнений, их не просто даже вера, а вот такая вот интеллектуальная убежденность, разумная убежденность в том, что Бог существует, она, ну, наверняка сыграла свою роль, что они как бы вот подготовили как бы определенную почву, на которой потом вот у греков смогло развиться православие.
Хорошо. В истории философии и богословия были попытки доказать существование Бога с помощью разума? И нужны ли вообще такие доказательства?
Да, такие доказательства, они, конечно же, предлагались, причем начиная тоже с античных времен. И можно вот назвать несколько таких доказательств. Ну, во-первых, аргументы, так называемые известные аргументы существования Бога. Первый аргумент – это космологический аргумент от греческого слова «космос», что значит «порядок», «красота», «мироздание». И он высказан, вот этот аргумент, как раз был уже древнегреческими философами, такими как Платон и Аристотель, да и другими древними мыслителями. И этот аргумент, он потом, в общем-то, развивался и вот в европейской, в христианской философии. Он основан на принятии причинности как всеобщего закона. То есть, ну, в основе всего в этом мире лежит какая-то причина. Да? То есть, есть причина и следствие, да, вот в этом мире. И, исходя из этого закона, делается вывод, что должна быть первопричина. Первопричина самого бытия, то есть всего, что существует. И как раз вот этой самой первопричиной является Бог. То есть, это вот такой космологический аргумент. Второй аргумент – телеологический. От греческого «телео» – оканчивать, доводить до совершенства, до конца. Ну и логос – слово, суждение, разум и так далее. Этот аргумент, он основан на разумности, на совершенстве мира, который мы наблюдаем. Он является одним из наиболее распространенных в силу своей простоты. И основная его мысль сводится к следующему, что устройство мира, вот как в отдельных частях этого мира, так и в целом, они поражают как раз вот своей гармоничностью и закономерностью. То есть мир, в котором мы живем, он гармоничен и подчинен определенным закономерностям. И вот как раз это и является свидетельством о некой сверхразумности, о том, что этот мир создал какой-то великий разум. И, конечно же, этим разум является Бог. Вот. Онтологический аргумент. Этот аргумент, он исходит из идеи совершенного существа. То есть в чем логика этого аргумента? Если в нашем уме есть понятие о существе всесовершенном, да, то такое существо необходимо должно существовать. То есть, если мы возьмем историю религиозной мысли, ну вот одно время, в XIX веке, английские религиоведы, они пытались доказать, что были некие первобытные народы, у которых не было понятия о Боге, но все-таки в XX веке, при более таком глубоком изучении жизни вот этих дописьменных народов, ну, сейчас все-таки все равно на территории нашей планеты, да, есть народы, которые вот сохранили такой первобытный образ жизни, скажем так, да, и вот религиоведы их изучают и приходят к неким выводам. Но все-таки удалось все-таки доказать, что действительно идея Бога, она всегда существовала у разных народов. Другое дело, что у некоторых народов он как бы несколько так вот бывал забыт, и на первое место выходил не тот Бог, который сотворил весь этот мир, да, а вот как бы некие такие боги, да, то есть разные силы природы, какие-то явления природы, которые вот эти вот люди обожествляли. То есть вот это вот само наличие идеи Бога, совершенного существа, по мнению представителей этого онтологического аргумента, как раз доказывает, что Бог действительно существует. Психологический аргумент, этот аргумент был как раз тоже высказан блаженным Августином, Рене Декарт, известный тоже французский философ, математик, его тоже развивал. И его существо заключается в следующем. Поскольку идея Бога как существа всесовершенного, вечного присутствует в человеческом сознании, а такая идея не могла произойти ни от впечатлений внешнего мира, не как результат чисто мыслительной деятельности человека, его психики, следовательно, источник, да, принадлежит самому Богу. А нравственный аргумент, этот аргумент как бы делится на два вида. Один из них исходит из факта присутствия в человеке нравственного чувства, нравственного закона. Еще в свое время Иммануил Кант, известный немецкий философ, да, очень поражался вот этому, да, он называл это категорический императив, да, который существует в нашем вот сознании. И другой аргумент, другой вид этого аргумента, он исходит из идеи нравственного и духовного совершенства человека как высшей цели. То есть человек стремится к этому духовному нравственному совершенствованию. А причиной этого, опять же, является Господь Бог, который вот этот нравственный закон, он в нас вкладывает. Ну и последний – это религиозно-опытный аргумент. То есть церковь существует уже 2000 лет, в церкви было миллионы людей, верующих людей, и у каждого человека есть свой некий духовный опыт, который как раз и подтверждает существование Бога. Более того, этот духовный опыт, он совпадает у многих людей, живших в совершенно разное время. И я приведу по этому поводу цитату известного современного богослова Алексея Ильича Осипова. Вот что он говорит: «Богопознание – точная наука, а не хаос мистических экстазов и болезненных экзальтаций на почве повышенной нервозности. В богопознании есть своя последовательность, свои условия и свои критерии». Действительно, когда мы читаем святых отцов, особенно таких отцов, которые много времени уделяли аскетическому своему образу жизни, да, и молитве, то мы видим, что действительно есть определенные законы духовной жизни, которые мы должны соблюдать. И если мы эти законы духовной жизни не соблюдаем, то мы терпим крах в нашей вере и вообще в нашей духовной жизни. Вот. Но вопрос, нужны ли доказательства эти, да? Ну, я бы сказал, и да, и нет. Чаще всего, конечно, вера, она зарождается в сердцах простых и чистых. В сердцах людей, которые далеки от философии, от науки, от каких-то вот очень глубоких размышлений, рассуждений. Тем более, что, вспомните, кем были первые ученики Христа. Они были простыми рыбаками. Но, и, кстати говоря, в Священном Писании Господь, Он так и говорит: «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенца». Вот. Но в то же время подобные доказательства, они способны, на мой взгляд, привести к вере и людей мыслящих, например, людей образованных, людей, которые ищут Господа разумным путем. То есть я уже не раз перечислял вам, да, сегодня. Можно, кстати, и более современных людей вспомнить, святых отцов. Я в основном сейчас приводил людей, живших в первые века. В 20 век, например, святитель Николай Сербский, доктор философии, не где-нибудь, а в Оксфорде, да, получил эту степень. Мы можем вспомнить святителя Луку Войно-Синецкого, доктора медицинских наук. Да, то есть люди образованные, и многие люди, конечно же, они ищут Бога, в том числе и в результате вот какого-то мыслительного процесса. Для меня, например, в свое время, когда я вот искал Господа, для меня было очень важно, например, осознание того, что многие великие философы, ученые размышляли о Боге, верили в Бога и делали какие-то вот логические выводы о его существовании. Для меня это был определенным этапом в постижении Бога. Я думаю, поэтому это тоже, конечно же, вот имеет значение. Но все-таки хотелось бы сказать, что главным условием в обретении веры, в обретении Христа, являются слова Господа: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
Спасибо, отец Валерий, спасибо, Михаил Александрович. На этом наша беседа подходит к концу. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте, сообщество Харлампийский храм, обратиться по телефону 8-964-288-6207 или по номеру редакции 24-39-39. И мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в Православной Церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. И это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами были священник Харлампиевского храма отец Валерий Романов и преподаватель закона Божьего Саламатов Михаил Александрович и я, Варвара Жукова.
Спаси Господи, братья и сестры, храни вас Господь и Матерь Божья.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска.